Глава 25. Стентон понял, что вовсю флиртует. Иначе зачем приплел цитату из Мао? Он смотрел на Берни Бёрдетт и себе удивлялся. Вот уж не думал, что когда-нибудь вновь будет флиртовать. «Закажем еще кофе?» — спросила Берни. «Вы как хотите, а мне уже под завязку». «Под завязку?» — не поняла Берни. «Это армейский жаргон. В смысле, больше не хочется». «А тогда я тоже не буду». «Может, выпьем коктейль?» «Все равно сидим. Нынче коктейли — писк моды, верно? Вам они нравятся?»
«Да, нехилая штука».
Стентон сам расслышал чужеродность фразы. Этакого чирия на здоровом лексическом теле 20 века. Под завязку — нехилая штука. Чего вдруг он заговорил, как пацан из 21-го столетия? «Нехилая штука?» — растерянно переспросила Берни. Недоуменная морщинка, прорезавшая лоб, делала ее чертовски милой.
«Виноват. Опять казарма. Конечно, нравится. Особенно очень сухие.
А я люблю сладкие, с вишневым и гранатовым сиропом или темным вермутом. Вы пробовали Манхэттен?»
«Недавно я его для себя открыла».
«Да, слышал. Но я любитель мартини, если уж смешивать».
«Знаете, так лучше».
«Что?»
«Когда вы улыбаетесь». «До этого вы были ужасно серьезны».
«Правда?»
«Да, за газеты. Я подметила. Когда вы на меня не смотрели, я сама за вами подглядывала. И вы все время хмурились. Я еще подумала, что вы, наверное, очень суровы».
«Нет, я вовсе не суровый. Видимо, газета казалась скучной и...»
«А я не скучная?»
«Нет, отнюдь не скучная».
Стентон улыбался. Он чувствовал работу лицевых мышц, бывших неудел со дня гибели его семьи.
«Мне хорошо», — подумал Стентон.
«Когда последний раз так было? Очень и очень давно. А сейчас в обществе привлекательной суфражистки в тесном сиреневом платье и соломенной шляпке с лиловыми лентами он ехал в поезде на паровозной тяге, и его вдруг захлестнуло романтическое настроение. Паровоз? Хорошенькая женщина, путешествие в Вену экспрессом Сараево-Загреб, 1914 год. Похоже на сладкий сон. Однако все реально. Но может ли он радоваться? Это не предательство?
«Вы опять хмуритесь», — сказала Бернадет. «Я вам уже наскучила?»
«Нет», — излишне громко воскликнул Стентон. «Ничуть, ни капли».
«Это хорошо».
«Что сказала бы Кэсси?» «Ничего. Он всем сердцем ее любил, но она существовала в иной вселенной».
«Начнем», — сказал Стентон. «Вы первые. Выкладывайте».
«Выкладывать?»
Забавное выражение. Наверняка не армейское.
«Выкладывать? С самого начала?»
«Конечно.
Хотя вообще-то я имел в виду, расскажите, зачем вы едете в Загреб».
«В Вену»,
— поправила Бернадет. «Через Загреб».
«Правда? Я тоже еду в Вену».
«Удачно, что мы разговорились».
На секунду их взгляды встретились.
«Я вроде как путешествую», — продолжила Берни. «В прошлом году приехала в Венгрию на 7-й конгресс Международного союза суфражисток. Может, слышали?»
«Нет, но звучит круто».
«Круто?»
«В смысле, великолепно»,
— сказался месяц одиночества, когда Стентон особо не разговаривал. Растренировался, да еще иной век.
«Наверное, увлекательно».
«Очень. Невероятно. В Будапеште я пробыла до Пасхи».
«Долгий конгресс».
«Много тем, да?» «Там у меня был друг».
Берни слегка покраснела. «Но в прошлом месяце я уехала и устроила себе маленький отпуск. Хотелось уйти от себя и всего прочего. Маленькое путешествие в античность. Я изучала ее в Тринити-колледже».
«Правда? Я учился в Тринити».
«В Дублинском?»
«Нет, в Кембридже».
«Так я и думала. Женщин туда не допускают.
Им же хуже. В Дублине женщин принимают с 1904 года. Я одна из первых студенток. Никто бы не подумал, что Дублин окажется прогрессивнее Кембриджа, да? Сейчас там 16% женщин. Неплохо. Вы согласны? Надо осилить еще 34%. Ну вот, последние 2 месяца я слонялась по Греции и Криту, а теперь возвращаюсь к битвам».
«Во множественном числе?»
«Вот именно. Избирательное право для женщин и независимость для Ирландии. Какие еще могут быть битвы?»
«Да, разумеется».
Два здоровенных камня преткновения, последние десятилетия разделявшие страну. И в самом деле, какие еще битвы?
Никаких. Ведь нынче, 29 июня, эрцгерцог Франц Фердинанд жив и здоров. Британия может и дальше воевать с собой.
«Значит, вы Фенни?» — спросил Стэнтон.
«Фенни — ирландский революционер-республиканец».
«По-моему, вы упомянули, что ваш брат военный».
«Да, мы с ним не разговариваем».
«Но со мной-то вы разговариваете?»
«Я не фанатичка. Во мне нет ненависти к военным вообще. С братом я не разговариваю, потому что он за Карсона. Он ольстерский юнионист».
Эдуард Генри Карсон, 1854-1935 годы. Британский политический деятель, консерватор, вождь юнионистов. Ярых противников движения за независимость Ирландии.
«В моей семье все, кроме меня, сторонники юнионистов. Ни с кем из родных я не разговариваю».
«Но ведь вы из Южной Ирландии, да?»
«Мы ирландские колонисты. Не южане, но владеем большой территорией. Мы англичане, которые со времен Кромвеля занимают огромную часть графства Уиклоу. Я там выросла и считаю себя ирландкой».
«Отсюда и ваш говор».
Стэнтон нарочно ее подразнил. Ему нравилось, как она краснеет. «Уж, конечно, англо-ирландские землевладельцы изъясняются без ирландского говора, и любая женская школа вытравила бы его из своей ученицы».
«Вы угадали», — кивнула Берни.
«Поначалу я лишь чуть-чуть добавляла ирландский налет, потому что это очень злило моих родных. А потом привыкла и так говорю машинально. По-моему, акцент мне идет, бесспорно».
Поговорили об ирландском вопросе. Подробно об Ольстере. В прошлом году эта проблема поставила Британию на грань гражданской войны и до сих пор не рассосалась.
Бернадет, конечно, распалилась. Они толдычат о верности короне, но когда речь о соблюдении законов в отношении Ольстера, вся верность идет к чертям собачьим. Демократии не будет, если соблюдать лишь удобные законы.
«А как же суфражистки?» — спросил Стэнтон. «И ваша кампания гражданского неповиновения и прямого действия? Разве это не то же самое? Вы воюете против закона, который вам не по нраву».
«Гражданское неповиновение и прямое действие», — медленно повторила Берни. «Хорошая фраза. Надо записать. Знаете, вы очень складно выражаетесь. И раз уж вы спросили, нет, это не то же самое. Мы не подбиваем военных к бунту, верно? Гражданское неповиновение, как вы его назвали, не предполагает ночного ввода 100-тысячной армии и попытки начать гражданскую войну. Но что еще важнее, кажется, мы собирались выпить коктейль».
Стэнтон рассмеялся и подозвал официанта. Он заказал Манхэттен, мартини с джином и спросил обеденное меню. «Позвольте вас угостить, я настаиваю».
«Можете настаивать сколько угодно, но за обеды с незнакомцами я расплачиваюсь сама. Мы попросим раздельный счет, и я выпишу чек.
Если чаевые придадут вам мужественности, ваше дело. Мой кошелек в багаже, и я никогда не ношу монеты в кармане. Они растягивают ткань и портят силуэт».
Официант принес меню.
«Хотите верьте, хотите нет, но вы победите в борьбе за женские права», — сказал Стэнтон. «Я убежден».
«Сейчас на это не похоже», — угрюмо ответила Бернадет. «Половина моих подруг в тюрьме. Они объявили голодовку, а эта скотина Асквит и в ус не дует. Наверное, власть дожидается, когда мы выдохнемся или все перемрем».
Герберт Генри Асквит, 1852-1928 годы. Британский государственный и политический деятель. 52-й премьер-министр Великобритании от либеральной партии. 1908-1916 годы.
«Скажу одно. Я искренне верю, что вы добьетесь избирательного права, и гораздо скорее, чем вы думаете».
«Правда? Вы в это верите?»
«Да. Скажу больше. Через 10 лет женщина станет членом парламента и еще в этом веке премьер-министром».
Бернадет рассмеялась, но было видно, что ей приятно это слышать.
«Позвольте спросить, откуда вы это знаете?»
Стэнтон чуть было не ошеломил ее уверенным предсказанием, что вскоре женщины, наравне с мужчинами, будут трудиться в промышленном производстве. В прошлой версии века это должно было случиться всего через 2 года. Каждой забитой заклепкой и каждым выпущенным аэропланом женщины будут зарабатывать равноправие полов и право голоса. Но для этого понадобится война. Мировая. Та самая война, которую он намерен предотвратить.
«Просто я думаю, что это неизбежно. Вот и все», —
уклончиво ответил Стэнтон.
«Да, мечты должны быть грандиозными, верно? А я должна попудрить носик».
Пока Берни была в туалете, Стэнтон обмозговал слегка огорчительный вывод. Если его миссия увенчается успехом, эмансипация существенно замедлится.
С 1905 года суфражистки ничего не добились, и только Великая война, она одна, изменила правила игры. Похоже, профессор Макласки этого не учла. Официант подал коктейли и принял заказ на обед. Стентон все еще не мог привыкнуть к качеству и вкусу еды в 1914 году. По крайней мере, дорогой еды. Она сильно отличалась от всего, что он пробовал в своем веке. И была много лучше. Возможно, проще, но гораздо вкуснее. Казалось, прежде еда была монохромной, а теперь вдруг впервые стала многоцветной. «Может, выпьем вина?» — предложил Стентон. «Конечно, для куражу». Бернадет опять посмотрела ему в глаза. «Ну, обо мне пока достаточно». Она от души прихлебнула коктейль. «Кто вы такой?»
«Хороший вопрос. Кто он такой?»
Странно. Вопрос застал его врасплох. А ведь не должен. Берни не могла его не задать. Но четырехнедельная молчанка сыграла свою роль. После гибели Кэсси он вообще мало с кем разговаривал. Разве что с Макласки. Но личных тем они почти не касались. Он привык к душевному одиночеству, привык, что ни перед кем не надо открываться, и теперь не знал, с чего начать. Стентон постарался вспомнить легенду, которой его снабдили хроносы.
«Ну, я родом из колонии», — начал он, — «из Австралии».
«Как интересно, Сидней или Мельбурн?»
«Ни то, ни другое. Запад, Перт. Даже там это глушь».
Перт был выбран из-за его уединенности. Меньше шансов встретить человека, который там бывал или имеет тамошних знакомых. Кроме того, это хорошее оправдание нелюдимости. Ведь Перт — самый обособленный город на свете.
«Когда был моложе, служил в армии», — продолжил Стентон.
Военную страницу его биографии решено было сохранить, исходя из посылки, что ложь с крупицами правды всегда выглядит достовернее. «И где вы служили?» — спросила Бернадет.
«В Пакистане, то есть в Северной Индии и недолго в Афганистане».
«Пленительно. Бескрайняя красная земля, да?»
«Да, как-то так».
«А кто ваши родные?»
«Рудокопы. Правда, рудники золотые, оттого я могу себе позволить туда-сюда мотаться первым классом».
«Похоже, у вас интересная жизнь», — сказала Бернадет. «А почему вы туда-сюда мотаетесь? И как австралийского рудокопа занесло в Боснию?»
«Что и сказать. Его легенда создана для легковесной болтовни». Она не предполагала откровений, что было бы глупо. Но ему всего 36. Впереди долгая жизнь, и раньше или позже он неизбежно кому-нибудь доверится.
Похоже, это случилось раньше.
За обедом он болтает с привлекательной женщиной. Заурядная ситуация. Если человек тебе приятен, ты хочешь немного о нем узнать.
Но что он мог сказать? Ведь не откроешь, кто он и откуда явился. Однако врать тоже не хотелось. Она симпатичная, с ней было легко, и хотелось поделиться, что-нибудь рассказать о себе настоящем.
«Ладно, только не грузитесь, в смысле, не принимайте близко к сердцу. Наверное, в моей жизни самое важное, что у меня были жена и двое детей».
«Боже мой, почему были?»
«К несчастью, год назад я их потерял. Все трое погибли в дорожном происшествии».
«Хорошо, что он это сказал. О самом главном». Не о том, что он пришелец из другого века, но об утрате своих любимых.
«О, Господи! Я вам очень сочувствую», — сказала Бернадет.
«Знаете, Берни, я уже год горюю. Денно и ночно меня сжирает и никак не сожрет ненасытная тоска. Но их больше нет, а я — вот он. Из-за нашей беседы я на минуту вообразил, что я не самый одинокий человек на свете, что могу просто поболтать». Сбросив, так сказать, душевный груз, глаза ее заволокли слезы.
«Душевный груз», —
прошептала она.
«Нет, вы и впрямь умеете подыскать необыкновенные слова».
«Я к тому, что, может быть, мы еще поговорим о вас. Мне очень интересно».
«Что ж, вы нашли верного собеседника». Бернадет платком промокнула глаза.
«Я обожаю говорить о себе». И она говорила. Весь обед из трех блюд под бутылку вина. Рассказала о своем детстве, об увлечении феминизмом и путешествии в Грецию. О времени в Будапеште она умолчала. Было ясно, что там ей разбили сердце. И перевела разговор на вчерашние события в Сараево.
Слава богу, сербам не удалась их затея. Невозможно представить, какая кутерьма началась бы в Европе уже сегодня. Ясно, как день, австрийцы ищут повод усмирить Сербию, а немцы их подзуживают.
«Вы разбираетесь в геополитике», — заметил Стэнтон.
«В чем?»
«В международных отношениях. Не надо быть Бисмарком, чтобы понять нынешний расклад. Россия вступилась бы за сербов, следом втянулись бы французы, и нате вам. Всем нам невероятно повезло, что стрелок промазал и угодил в напарника. Будь он меток, нынче утром замаячил бы призрак европейской войны».
«Вполне вероятно».
«Удивительно. Как он сумел скрыться?» — задумчиво проговорила Берни. «Остальных-то взяли? Всех пятерых плюс один убитый. Как там писали газеты? Крупный, ростом не меньше 6 футов, усы и бакенбарды за 30. Он же как Чири на ровном месте. Все остальные заморыши. Убитому принципу было всего 19. Наверное, не так уж трудно отыскать серба-великана».
«Вы опознаете в нем серба, лишь когда он раскроет рот. А так это просто высокий мужчина с бакенбардами. Скажем, я».
«Нет, это не вы».
«Почему?»
«Что-то мне подсказывает, вы бы не промахнулись».
За разговором время пролетело незаметно, и вскоре поезд въезжал на Загребский вокзал.
«Ну вот», — Бернадет встала из-за стола. «Сейчас нам обоим предстоит пересадка в Венский экспресс. Но я не хочу, чтобы вы мне помогали».
«Серьезно?»
«Да. Больше того, дальше мы поедем порознь».
«Ух ты!»
Стэнтон даже не пытался скрыть огорчение.
«А я так надеялся.
Понимаете, дело в том, что не хочу вам надоесть. Иногда люди утомляют, а я очень настырная».
«Не соглашусь.
Не исключено, что и вы мне прискучите».
«Ха, да уж, сказано прямо».
«Послушайте, Хью, мы вместе провели 5 чудесных часов. Впереди 1,5 часа в зале ожидания, а затем полдня в поезде до Вены, куда мы прибываем поздно вечером. Выходит, мы будем неразлучны почти 20 часов, что многовато для нового знакомства. А я хочу, чтобы у нас остались темы для разговора, поскольку... поскольку что?» Бернадет покраснела гуще прежнего, молочно-белые щеки ее стали малиновыми. Она глубоко вздохнула. «Ладно. Значит так. В Вену мы приедем в 11:30 вечера. Нам обоим понадобится отель. Мне кажется, было бы уютнее и экономичнее поселиться в одном номере». «Вот», — сказала. «Что ответите?»
Стэнтон не ответил. Он опешил.
Он понимал, что ситуация может развиться в этом направлении. Чуть захмелевшие мужчина и женщина могут оказаться в одной постели. Но он опешил от прямоты. Это было бы смело даже в 2024 году.
«Если честно, — поспешно заговорила Бернадет, — об этом я думаю с той минуты, как вы сказали, что женщины держат половину неба. Я в жизни ни от кого не слышала ничего столь прекрасного и верного. Если уж совсем честно, я бы, наверное, отдалась любому мужчине, который это сказал, даже если бы он не был таким душкой».
Прежде Стэнтон не имел повода благодарно вспомнить председателя Мао Цзэдуна. Теперь он появился.